Говорит радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стрелиный. Из письма, которое передо мной, прочитаю только одно предложение. «Трудовой народ и угнетатели». Бессмысленное это предложение встречается во многих письмах. Лучше, хотя и не совсем по-русски, сказать «бесполезное выражение». Люди, которые с этим выражением шли на штурм дворцов, добились ли они, что хоть где-то хижин стало меньше? Нет. Нелегко это говорить, когда знаешь, сколько миллионов бедствуют в России. Но приходится говорить, именно потому, что они бедствуют. Хижин становится меньше не из-за того, что проклинают или даже убивают тех, кого называют угнетателями. Своим благосостоянием народы обязаны свободе и новшествам. Накапливаются знания и навыки, появляются новые способы передвижения и общения, новые машины и приспособления, новые сорта и породы. Передача «Ваши письма» во второй половине радиочаса. В первый обзор «Западная печать о России». Продолжим после перерыва.
Континент Европа.
We observe today celebration of freedom, symbolizing an end as well as a beginning.
Wir wollen unseren Beitrag zum Frieden in Europa und in der Welt leisten.
Slibuji vám, že nesklamu vaši důvěru a dovedu tuto zemi ke svobodným volbám.
Прошлое, настоящее и будущее, общественная и политическая жизнь, быт и нравы народов, населяющих пространство от Атлантики до Урала, в программе «Радио Свобода. Континент Европы». В понедельник в 19:10 и во вторник в 3:10 и 11:10 по московскому времени.
Центральная Азия и Кавказ. Горячий регион в прямом и переносном смысле.
Сейчас там идут действительно очень жестокие бои.
Кому война, а кому мать родная.
Взрывоопасный регион, иногда просто опасный.
Да, мы плохое правительство, да, мы нарушаем демократию. Но вы же видите, исламисты наступают. Выбирайте, мы или они.
Ситуация тут сильно напоминает Советский Союз. Диссиденты, КГБ, это закрытость. Но интересно.
Язова называют 13-м пророком и даже Аллахом.
Я думаю, что это не приветствуется ни Западом, ни Востоком, ни тем более Радио Свобода.
Программы «Центральная Азия» и «Кавказ» выходят в эфир по вторникам и четвергам в 9:40, 14:40 и 18:40 по московскому времени, а также в субботу в 14:40. Ведет выпуск Тенгиз Гудан.
Радио «Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте обзор «Западная печать России».
Редакционная статья в американской газете «Washington Post» носит заголовок «Путч Путина в НТВ». Так совпало, что как раз в то самое время, когда президент Путин выступал со своим обращением к парламенту, обещая нации новую эру стабильности, его приспешники исполняли то, что может стать последним актом президентской кампании против независимой прессы. После собрания Совета директоров законность этого собрания выглядит спорной. Государственная газовая монополия «Газпром» объявила, что берет НТВ под свой контроль. Путч «Газпрома» больше, чем что бы то ни было в речи Путина, показал, как Путин понимает стабильность. Эта страна, где нет свободной прессы, которая могла бы зафиксировать, как фиксировала НТВ, жестокую войну властей против Чечни, возрождение аппарата спецслужб и медленное угасание хрупкой российской демократии. Действительно, Путин не упомянул о свободе прессы в своей программе, предложенной правительству. Это заставило Михаила Горбачева, открывшего 15 лет назад эпоху гласности, сказать, что захват НТВ – Это вызов всему обществу. Заявления Горбачева и отпор, которые оказывают журналисты НТВ, раскрывают подноготную того, что окружение Путина пытается представить как простой коммерческий спор. Все еще остается надежда, что независимый журналистский коллектив НТВ удастся сохранить с помощью американского медиамагната Теда Тернера, который согласился купить значительную долю акций Гусинского в компании. Однако участие Тернера в спасении НТВ тоже зависит от Кремля. Частные беседы между представителями Тернера и Путиным ведутся уже давно, и этот факт заставляет поднять несколько вопросов. Может ли давление со стороны Запада и критика внутри страны, наподобие той, с какой выступил Михаил Горбачев, вынудить бывшего офицера КГБ оставить НТВ в покое? А если он пойдет на это, удастся ли господину Тернеру не пообещать взамен редакционное послушание? У администрации Буша и других западных лидеров сейчас есть возможность повлиять на ситуацию так, чтобы можно было утвердительно ответить на оба эти вопроса. Они обещали поддерживать российскую демократию. Так вот, настал критический момент, когда можно это сделать. Другого момента может не быть, пишет в редакционной статье американская газета Washington Post.
Отключение российского телевидения. Комментарий в газете Wall Street Journal. Не каждый день картинка с изображением пустого стула в студии, из которой идут новости, олицетворяет собою притягательный мир телевидения. Когда российские журналисты НТВ поместили эту заставку на экран единственного в России независимого от государства телеканала, получился волнующий образ отверженной свободы слова. НТВ было известно своей критикой Владимира Путина, особенно того, какими средствами президент проводил кампанию в Чечне. А популярная программа «Куклы» представляла собой шарж на самого президента. И хотя исполнителем того, что происходит с советом директоров НТВ, является газовая компания «Газпром», эта компания государственная. И хотя правительство заявляет, что оно стоит в стороне от этого путча, от этого наезда на телевидение, Путин, похоже, действительно стоит за всем этим. Захват прошел быстро и точно. Самый известный телеведущий в России Евгений Киселев был уволен. «Газпром» назначил людей на 6 из 9 мест в совете директоров, включая директора, главного редактора информационных программ и председателя правления. Предыдущий глава и основатель НТВ Владимир Гусинский сейчас пытается избежать экстрадиции из Испании, которая чуть было не выслала его домой по обвинению в финансовых махинациях. Гусинский открыто критикует Путина, и его заявление о том, что обвинения против него политически мотивированы и сфабрикованы, похоже, заслуживают доверия, после того, как государство взяло под свой контроль его телекомпанию, до последнего времени единственное влиятельное средство информации вне контроля Кремля. Возмущение этим шагом внутри и вовне НТВ огромно. Журналисты телекомпании устроили ночное дежурство и заявили в эфир свой протест. В эмоциональном выступлении по телевидению акцию осудил бывший президент СССР Михаил Горбачев. Демонстрация в минувшие выходные, на которую вышли 10 тысяч человек, была одной из самых многочисленных за последние годы в Москве. Хотя «Газпром» заявляет, что хочет изменить лишь структуру собственности компании, может случайно статься так, что освещение тем коррупции, никуда не годных социальных служб, истории с журналистами, исчезающими в Чечне, при этом пересмотре собственности, тоже прекратится. Путин мог бы, тем не менее, задуматься хотя бы над тем, что когда все на всех российских каналах, из которых все три принадлежат государству, будет окрашено в розовый цвет, зрители начнут задумываться. Ведь никакой бюрократ не придет и не закрасит в розовый цвет окна в их домах. Ведь у россиян есть привычка не верить ничему, что они видели по советскому телевидению, когда каждая программа выглядела как кукольная постановка. Телевидение существовало само для себя. Во времена интернета контролировать информацию сложнее, чем во времена холодной войны. А вот скатиться в сторону авторитаризма по-прежнему легко. Оставим в стороне обычные западные лекции о правах человека. Спокойное отношение к свободной прессе со стороны любого правительства – это признак власти, уверенной в себе. Репрессии против свободы слова – это признак страха. Когда президент Путин заставляет своих критиков замолчать, даже если он делает это под вывеской государственной газовой компании, он не выглядит властным и решительным ни в глазах Запада, ни в глазах своего собственного народа. Он выглядит запуганным, пишет в редакционной статье американская газета Wall Street Journal.
На волнах Радио Свобода обзор западной печати России.
Молчание Путина. Статья в немецкой газете «Франкфуртер Рундшау». Когда Владимир Путин выиграл выборы, то есть получил мандат доверия от народа, появились надежды. Вот теперь-то он покажет, на что способен. Выведет Россию из кризиса. Сейчас, после обращения к нации, с которым президент выступил во вторник, настроение уже чуть-чуть иное. Теперь он должен показать, что он способен. Страна-то все еще в кризисе. Диагноз не отменяет даже и упомянутый Путиным экономический прирост в 7,7% за последний год. У России, а до нее Советского Союза, за спиной 30 лет застоя с последующим свободным падением. Да и раньше застой не превращался в падение исключительно из-за высоких мировых цен на нефть, газ и другое сырье. Запасы ресурсов истощались, жили таким образом в кредит, взятый у будущих поколений. Сейчас за подъемом стоят именно опять поднявшиеся цены на нефть. Но структурные проблемы не преодолены. Процесс разорения страны, сотни грабителей и олигархов не повернут вспять. Путин требует либерализации страны и развития частной инициативы. Но эти его высказывания сильно напоминают постоянные горбачевские призывы «надо», «надо». А вот то, что Путин молчит по поводу целого ряда острых проблем, интереснее того, что он говорит. Он не счел нужным упомянуть в своем обращении об основном элементе демократии – свободе слова, свободе критиковать государство. Захват «Газпромом» независимой телестанции НТВ отражает тенденцию. Ужасную с экономической, политической и моральной точек зрения войну против чеченского народа он поминает минутой молчания, поминаются павшие там военные немирные жители. О пути к миру Путин не говорит. Воспоминания о других жертвах катастрофы Курска, видно, слишком неприятно, чтобы что-то сказать. Рассуждения о развале системы здравоохранения сводятся к цинизму, так как Путин не возлагает ни малейшей ответственности за это на руководство страны и на себя самого. К замечанию о том, что государство укреплено, не хватает пояснения, как и кем. Президент Путин планомерно возводил в министерские кресла верных себе людей, часто из спецслужб, постарался с помощью коллег по спецслужбам взять под контроль 7 новых федеральных округов. Так Путин наложил на регионы путы, которые парализуют демократические процессы и местную инициативу в первую очередь как раз в здоровых субъектах федерации. Не говорит Путин и о роли партии «Единство», парламентского приводного ремня и без того сильного, с большими конституционными полномочиями, главы государства. Да, может быть, русским саням и нужен сильный ямщик, но надо назвать цель путешествия. У Горбачева цель была, но к ней не было пути. Ельцин старался не свалиться с саней и награждал всех, кто помогал ему удержаться. А Путин? Энергия есть. Скорость взята, но куда он правит? В Европу? Так как он даже не упомянул США, можно подумать, что да, в Европу, но неизвестно, по какой политической карте он намечает маршрут. В марте 2000 года российский народ дал Путину кредит доверия, которого не было у его предшественников. В отличие от Ельцина, за Путина голосовали не как за меньшее зло, хотя он и был в момент выборов еще неизвестной фигурой. Путин оставил позади тень, брошенную на него теми, кто его выдвинул, Ельциным и придворными. Но он оставил позади и свой народ, вернее, воспринимает его как публику на обочине, с которой не стоит много разговаривать. Молчание о том, как могло и должно было бы развиваться российское общество, заполняет целые библиотеки. Так как же теперь обходиться с путинским государством? Конечно, он партнер и может стать даже и близким другом. Но Россия – это не только Владимир Владимирович. Многие политики в Берлине, Париже и других столицах думают, что главное – контакт с глазу на глаз канцлера с президентом, президента с президентом. но сводить к этому отношения между народами – грубая ошибка, которая только оттеняет высокомерие власти. Нельзя ограничиться и экономической помощью, которая включается в российский бандитский капитализм и приносит ренту уголовникам. На будущее главное – сотрудничество в создании структур, которые помогают народу созреть и укрепляют демократию. Нужно помогать строить гражданское общество снизу, пишет немецкая газета «Frankfurter Rundschau».
Приоритеты господина Путина. Редакционная статья в британской Financial Times. Трудно осуждать Владимира Путина за тот анализ огромных российских проблем, который он дал в своем выступлении перед Федеральным собранием. Владимир Путин пару раз даже ударил кулаком, говоря о необходимости сделать более ясной и простой юридическую систему страны, сократить произвольное вмешательство государства в частные дела и гарантировать право на частную собственность поддержать экономическое возрождение. Однако о том, как это будет сделано и когда, Путин сказал намного меньше. Если Путин хочет вывести российское государство из коррумпированного и закостеневшего мира общественной собственности и превратить его в живущую по закону рыночную экономику, ему придется очень аккуратно балансировать. Ему надо возродить государственную систему, проведя точную грань между властью центра и властью регионов и одновременно сократив вмешательство государства в частную жизнь граждан. Выступая во вторник, он много внимания уделил первой части этой задачи и значительно меньше второй. Российский президент абсолютно прав, подчеркивая необходимость ясной и предсказуемой юридической системы. Страна погрязла в таких законах и директивах, которые зачастую исключают друг друга и избирательное применение которых служит источником коррупции. Количество бюрократов за последние десятилетия возросло, но поскольку нет точного определения, чем они занимаются, их действия часто тоже исключают друг друга. И не странно, что инвесторы, как на Западе, так и в самой России, долго колеблются, прежде чем решиться вкладывать деньги в российское производство. Раздавать природные ископаемые и заниматься их переработкой намного более прибыльно. А утечка капитала из страны, как сказал Путин, 20 миллиардов долларов в год. Он прав, что этот процесс невозможно остановить финансовыми проверками. Только изменение экономических условий, только гарантии безопасности собственности могут сдержать отток капиталов. Путин признает, что первый год его пребывания у власти ушел на то, чтобы эту власть собрать, а не на реформу экономики. Это упущенная возможность как раз в тот момент, когда высокие цены на энергоносители покрыли дефицит бюджета и стимулировали внешнюю торговлю. Нынешний год будет тяжелее. Путин полностью исключает возможность перераспределения бывшей государственной собственности. Это значит, что не будет поставлена под удар власть олигархов и директоров, которые захватили контроль над наиболее прибыльными предприятиями и отраслями на первом хаотичном этапе приватизации. Вместо этого он хочет взимать налоги с незаконной прибыли и принять законы, которые сделают эту новую собственность прозрачной. Но это признание собственной слабости, а не силы. Если он не сможет урезать их господство над экономикой, как и вмешательство государства в экономику, то он не сможет сделать предпринимательство в стране более свободным. А только свободное предпринимательство способно возродить российскую экономику. Стране нужна диктатура закона. Но ей также нужен и свободный дух, чтобы производить общественные блага, пишет в редакционной статье британская газета Financial Times.
«Мама – единственная надежда на спасение бедного российского призывника» – заголовок статьи в британской «Таймс». И в наши дни стандартной картинкой на любой российской улице остаются унылые мальчики с жестко остриженными наголо головами, бритыми скулами и обветренными руками, в длинных шинелях или подпоясанных кителях. Они стоят стайкой где-нибудь на углу, передавая по кругу сигарету, или их везут на грузовике камуфляжного цвета. Об этих ребятах наверняка можно сказать одно. Среди них нет счастливых, даже с виду. Неудивительно. Каждому надо пройти 2 года, в лучшем случае, голода и муштры, от которой 500 из них кончают с собой каждый год, а в худшем могут отправить на смерть в Чечню. Хотя по Конституции России и предусмотрена альтернативная служба, на практике, если ваш пол мужской и если вам от 18 до 27, выбора нет. Есть, правда, множество лазеек. Изобретением способов уклонения от призыва занимается весь народ. Об этом более чем ясно говорит процент выполнения плана по призыву. Официально в минувшем году менее 60, в реальности, наверное, еще меньше. За 5000 долларов офицер военкомата может вычеркнуть вашу фамилию из списка. За меньшие деньги можно убедить доктора в наличии несовместимой с военной службой болезни. В некоторых семьях родители разводятся, чтобы сын стал для властей единственным кормильцем матери, а в других молодой человек специально делает ребенка своей девушке. Городские интеллектуалы отправляют сыновей учиться подольше в вузе. Угрюмые мальчики в Хаке не просто переживают худшую пору в своей жизни сейчас, они остаются на всю жизнь меченными этой неудачей. В обществе, где еще нет свободы индивидуального выбора, тот, кто хочет идти своим путем, должен уметь манипулировать окружающими. И призывники – это жертвы, это те, кто недостаточно хитер, чтобы ускользнуть. О том, насколько непопулярной стала служба в армии после развала СССР, говорит и то, что матери всей страны объединились в борьбе против призыва. Где еще в мире абсолютно безоружные немолодые женщины могли бы пробираться в одиночку на поля сражений, чтобы забирать оттуда своих сыновей, как это делали русские матери в Чечне? И где еще им бы отдавали их, как это делали русские и чеченцы? Власти признают, что армия нуждается в срочной реформе. Но до сих пор реформы часто обещали и столь же часто забывали. На прошлой неделе новое и, может быть, более реалистичное обещание сделал новый министр обороны Сергей Иванов. Он говорит, что постепенно, эволюционно армия будет сокращаться и профессионализироваться. То, что Иванов пришел не из армии, а из внешней разведки, и то, что президент Путин требует от всех эффективности, позволяет надеяться, что, может, на этот раз что-то будет сделано. Но реформаторам еще надо преодолеть сопротивление касты ностальгирующих генералов. В прошлом веке Европу два раза спасали голодные, многострадальные и восхитительно смелые российские призывники. И никто не может отрицать их жертвенный героизм. Но сейчас призыв губит, а не спасает Россию. Как гиря на шее, он тянет ее в прошлое, в болото авторитаризма, топя в нем стремление к современной демократии. Генералам пора признать, что призыв – это та цена, которую больше не хотят платить даже самые терпеливые и патриотичные россияне, пишет британская газета «Таймс».
Радио «Свобода» вы слушали обзор «Западная печать России». Обзор подготовили Ирина Лагунина и Иван Воронцов. После перерыва ваши письма.
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Последние выпуски новостей, расписание программ и частот по регионам, прямой контакт с редакцией. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Алексей Цветков. Атлантический дневник. Соединенные Штаты на рубеже тысячелетия. О чем спорят, что думают и что читают американцы. Плавильный тигель культуры и миссия сверхдержавы. Затем «Седьмой континент» – передача, посвященная интернету, информационным технологиям и телекоммуникациям. жизнь всемирной паутины и ее российские проблемы. Слушайте каждый вторник в 21.10. Затем повторяется в среду в 1:10, 9:10 и 15:10 на волнах свободы.
Радио «Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Зачем вы, сотрудники «Радио «Свобода», роетесь в грязи прошедшего времени и клеймите прошлое нашего народа? Я готов предложить вам предсказание будущего, которое грядет на всю Вселенную, чтобы истребить нечестивых с лица земли, пишет Владимир Данилович Дьяков, но с изложением своего предсказания не спешит. Вместо этого он обращает наше внимание на один из видов нечестивых. За последние 15 лет я не встретил ни одного честного христианина, особенно с того времени, как в нашу страну, в СНГ, стали ездить западные миссионеры, эти святые лжецы, пишет он. О таком отношении к ближним другой наш слушатель, Владимир Полушевич Рзаев, написал: «Свое мировоззрение я могу выразить всего тремя словами – нетерпима лишь нетерпимость». Наблюдая за нарастанием казенной нетерпимости в России, он пишет: «Удивляюсь, что наши письма на свободу еще доходят. Могли бы выпустить негласную инструкцию для сотрудников почтовой службы об уничтожении этих писем или пересылке их на Лубянку. Видимо, пока еще руки не дошли. Или не видят смысла это делать из-за самого стиля ваших передач. Вы ведь свободно, без утайки, излагаете правду о почте свободы». Владимир Полушевич хочет, наверное, сказать, что мы, представляя все мнения, не отбрасываем таким образом и тех, что угодно Лубянке. В одной из предыдущих передач я прочитал письмо украинской предпринимательницы. Она довольна президентом своей страны, хвалит и Юлию Тимошенко, первую врагиню президента. Довольна и правительством, рада, что может, наконец, не скрывать от власти, сколько платит своим работникам, их у нее 8, и какой получает доход. Ее устраивает налог, всего 6%. Еще больше то, что за год не пришлось никому дать взятку. Жаловалась, что трудно найти хорошего работника, что об этом в один голос говорят все предприниматели. «Здравствуйте, Анатолий Иванович!» – откликается на это письмо господин Чабанов из Черкасской области. «Нет, в самом деле с вами не соскучишься. Каждая ваша пятница чем-нибудь да заденет. И задеваете вы нас всегда разговором о живом, самом насущном. Я о письме этой предпринимательницы Ларисы Ивановны, о ее словах, что люди не хотят работать, проще лодыри. Знаете, удивительная прыть нашего надстроечного, точнее, управленчески-чиновничьего аппарата. Дело не в том, что они управленцы, чиновники, а в том, что это такой тип людей. Они обладают такими свойствами, что именно они оказываются в управленцах, распорядителях, указателях. Им до отвращения противна неразворотливость, сонливость, неряшливость и лень остальной массы исполнителей. Исполнителям лень даже думать, они вечно ноют, вздыхают о своих болячках, жалуются на жизнь и вспоминают, как хорошо им было раньше. Но почему они такие, ваша Лариса Ивановна не говорит. В одной книге об этом написано так: «Их били батагами, затем шпицрутенами. Рабство и страх не проходят бесследно. Так что же вы хотите от этих людей?» Я спрашиваю ее, вашу слушательницу: как быть с людьми, которые как были прикованы к галере, так и остались прикованы? Ведь это их сила привела вас на берег. Это они своими кровавыми мозолями и поругой над собой дали вам свободу, а вы их топчете. А они, поверьте, ничуть не хуже вас, ничуть. Им сказали: «Свобода». Не успели они оглянуться, сообразить, что это такое, как оказались голыми и безработными. Что прикажете им делать? Не была эта женщина, господин Чабанов, начальницей при советской власти, не даже обыкновенной чиновницей. Она инженер. после распада Советского Союза бедствовала, потом взяла себя в руки, нашла дело. Дело у нее пошло. Кормит теперь не только себя и свою семью, но и 8 человек своих работников. Не шикует, не ворует, никого не топчет. Сказала простую вещь, сказала то, что есть. Очень многие люди не хотят или не умеют хорошо работать даже за приличные деньги. И это сдерживает развитие народного хозяйства, развитие предпринимательства, рост общего благосостояния. Я думаю, она не хуже нас с вами понимает, что виноваты они без вины. Не открытие для нее то, что вы написали про Батаги и Шпицрутены. Но не может же она при всем желании держать работника, от которого нет отдачи. Это обычно упускает из виду всякий защитник обездоленных. Всякий. Для него само собой разумеется, что при желании предприниматель может платить работнику ни за что, просто потому, что работник тоже человек, да притом нуждающийся. Письмо из электронной почты, пишет студентка. Конечно, в молодости человеку свойственно считать себя умнее всех. Однако вот факты. Происходит захват НТВ. Моим сокурсникам на это наплевать, либо говорят, сняли такого-то и давно пора, он проворовался. Они смотрят с позиции, что богатые у них все украли, а сами не стремятся к заработку, не стыдятся в 18-19 лет сидеть на шее у родителей, при этом жалуясь на нехватку денег. Политикой не интересуются, считая, что все равно не могут на нее повлиять. И больше всего не любят тех, кто рвется вперед, кто богат, обвиняя этих людей в собственной бедности и глупости. Тех, кто выделяется, называют слишком умными или говорят: «Тебе что, больше всех надо? Моя мама получает достаточно, чтобы обеспечить меня, но я подрабатываю на свои развлечения, так как здоровье у нее неважное и деньги ей даются тяжело. Мои заработки вызывают повышенный интерес и зависть. Я замечаю это даже у тех, кто ко мне хорошо относится. А сами даже не ищут работу». Не знаю, через сколько поколений люди у нас станут самостоятельными, активными, живущими не по домострою. Прошло ведь только или уже 15 лет свободы. Мало того, что Россия вымирает, так еще и глупеет. И самое прискорбное для меня, Анатолий Иванович, что я все равно не хочу уезжать из России. Скажите, может быть, существует закон природы, что в обществе только несколько процентов активных людей, а остальные просто существуют, особо не шевелясь. И это надо принять как данность, а не воспринимать как трагедию России. С уважением, Елена, студентка. Именно Елена, я на всякий случай опустил вашу фамилию, именно так оно и есть. Это установлено научно, да и невооруженным глазом можно видеть. У меня есть собственная теория, я ее с удовольствием, как все собственное, излагаю при всяком удобном случае. В каждом народе свой удельный вес таких людей, как вы. Это и определяет судьбу племени, его место среди других. Плюс везение, особенно географическое везение. Не верю я, что Россия вымирает. Странно, конечно, говорить «не верю», когда перед глазами статистика, но тем внимательнее слушаешь голоса знатоков, пусть и очень немногих, которые считают, что статистика учитывает далеко не все обстоятельства. И уж никак не могу согласиться, что Россия глупеет. Даже красная ее часть просто хочет досадить демократам, которые не смогли быстро и безболезненно устроить хороший капитализм. Нет, все-таки умнеет Россия, и очень быстро. Другое дело, не так быстро, как нам с вами хотелось бы. Напишите мне, где вы подрабатываете, как нашли работу, трудно ли это было. Ваше письмо напомнило мне еще одну закономерность. У людей, которые любят трудиться и зарабатывать, как ваша мать, и дети обычно такие, бедность делает нас вялыми, а вялость мешает вырваться из бедности. Этот круг разорвать можно, но с большим трудом. Еще письмо из электронной почты. В начале 90-х годов говорили, что после победы демократии в России радиостанция «Свобода» уже и не нужна. А теперь дело так обернулось, что того и гляди, только на волнах свободы и будем узнавать, что происходит в России. А НТВ Путин с Кохом вроде доклевали. Тяжело как-то это воспринимается. А каково ваше просвещенное мнение на этот счет, уважаемый Анатолий Иванович? Мне больше нравится думать о положительной стороне дела, о положительных последствиях стычки между НТВ и властью. Мое просвещенное мнение в том и заключается, что эта стычка не между должниками и взаимодавцами, а между журналистами и властью. Журналистов поддерживает известная часть общества. Стало быть, можно сказать, стычка между частью общества, частью населения и властью. Власть в своих цензурных интересах использует денежные трудности журналистов, а журналисты используют расположение части своих зрителей. Многим эти события напомнят, что свобода слова не пустяк. А вообще в ходе таких событий все учатся, вольно или невольно учится общество, вольно или невольно учится власть, притираются друг к другу. Общество давит на власть, власть давит на общество, кто кого. Если общество проиграет, если свободы слова в России станет в итоге меньше, ему не на кого будет грешить, только на себя. Почему я так говорю? Потому что у российского общества сегодня есть все возможности добиться большей свободы, добиться настоящей свободы. Митинги и собрания разрешены, за слово не выгоняют с работы, не исключают из партии, не лишают свободы передвижения, не бросают в тюрьму или психушку. Письмо из Перми. «Мы разгромили внешних и внутренних врагов в 1917-20 годах. Мы сокрушили коричневую чуму фашизм. Мы освободили мир. Мы заботились о родине, а родина заботилась о нас. Мы растили страну могучую и славную, самую передовую в мире». Письмо из Воронежа. В одной своей передаче вы издевались над высказыванием величайшего полководца всех времен и народов Суворова. «Мы русские, какой восторг!» Вы прочитали письмо безответственного человека, который считает, что скоро наш язык так замусорится, что в России будут говорить «Мы русские, какой кайф!» Нет, не дождетесь. Мы всегда будем говорить о себе не с кайфом, а с таким восторгом, который неведом больше никому в мире. Что-что, а такой восторг ведом все еще многим народам, не говоря уже об отдельных представителях. Из европейцев самым большим самохвальством отличались до сих пор, по-моему, французы, если не считать, конечно, немцев. Даже о своих поражениях их велеречивые сыны ухитрялись говорить так, чтобы самим себя приятно было слушать. Тардье, например, так писал об исходе одной из битв. «Французская доблесть уступила немецкому лукавству». Привожу эти слова по памяти, книжки нет под рукой. Или Жюль Мишле в знаменитой книге под названием «Народ». «У Франции, конечно, есть недостатки», — пишет он. «Недостатки, вполне объяснимые кипучей деятельностью многих сил». Об Англии и России. «Два колосса на глиняных ногах. Великие империи, но слабые народы». А Франция, разумеется, страна справедливости. Французский народ, благодаря своим великим делам, стал знатным. Европа осталась незнатной. И так далее и тому подобное. «Вообразите на миг», – призывает он своего читателя, – «что Франция пришла в упадок, что с нею покончено. И тотчас исчезнут связи, соединяющие страны мира. Любовь, эта основа земной жизни, была бы поражена в самое чувствительное место. Вновь начался бы ледниковый период, уже свирепствующий на других небесных телах около нас». Чем отличается то, что 150 лет назад говорит француз Мишле, и сколько их было, о своем народе, от того, что сегодня говорит горячий русский патриот Иванов о своем? Одним единственным. Мишле говорит 150 лет назад, а Иванов сегодня. За 1,5 века человечество очень многое узнало и уразумело не только о разных народах, об их достоинствах и недостатках, но о том, как и почему возникает самохвальство, казенное или простонародное, барское или интеллигентское. Поняли, например, что самодовольство – это вид самолечения. В сладкие сказки о себе народ уходит, чтобы не впасть в грех уныния. Открыли, что самохвальством народ не поднимает себя в глазах других народов, а роняет, выставляет себя на посмешище и так далее. «Пусть я буду Марина Воронина», — пишет женщина, которая боится путинского КГБ. «Если бы люди увидели, что Путин действительно взялся за бандитов, год назад писали, что Ельцин, то и сами стали бы смелее и активнее. А сейчас никто не побежит в милицию. Все уже знают, кто там скрывается под милицейской формой и против кого они там сплотились. Против нас, честных людей, которых они ненавидят, как своих врагов. Ну как мне в таких условиях не бежать к сериалам? Герик, Жюли Леско, Наварро, Тагерт и любимый Коломбо. Разве я могу пропустить отраду моей жизни? Чем иначе успокоиться? Где же силы черпать? Только посмотреть торжество чужой справедливости. Эти сериалы гоняют по кругу, все уже знаю наизусть. А что смотреть вместо них? Торжество наших бандитов? Нет уж. Еще остаются передачи о дикой природе, кинопутешествия. Это осуществление моей мечты – увидеть разные страны. Я много лет собирала деньги, наивно полагая, что уйдет Брежнев, и я поеду по белому свету. А я не верил, что со смертью Брежнева страна так изменится, что можно будет поездить по белому свету. И не могу вспомнить никого, с кем тогда встречался, кто верил бы. Само собой разумелось, что советская власть – это навсегда. Она может смягчиться, стать ловчее, но не до такой же степени. Вообще-то так и вышло. Не смогла она смягчиться настолько, чтобы открыть страну миру. Это стала делать другая власть. К ней у Марины Ворониной не меньше претензий. «Новые президенты, – пишет она, – обокрали свой народ, а мир им еще и в долг дает. Зачем даете сумасшедшим?» У нее хорошо сказано о лечебном свойстве телевизионных сказок, в которых всегда побеждает добро, помогают Марине забыться. В этом человечность этих подделок под искусство. Можно сказать, в них больше человечности, чем в неподдельном искусстве, если забыть, что неподдельное искусство меньше всего думает о том, чтобы помочь человеку жить. Следующее письмо. «Мы, порабощенные и угнетенные коммунистическим бандитизмом в России, продолжаем жить при той же ленинско-сталинской системе. Нас, русский рабочий и крестьянский класс, просто уничтожают, жаловаться некому. Я малолеткой чудом выжил в ленинско-сталинских лагерях, всю жизнь работал грузчиком, таскал мешки, стоял в очереди на квартиру, но взятку дать не мог, обращался во все инстанции, а мне держиморды отвечали и продолжают отвечать, ничего не знаем, а народу вешают лапшу на уши, что нет Советского Союза, зато есть в Думе господин Зюганов, Лукьянов, Рыжков Николай, Стародубцев, Лапшин и все коммунисты. Они говорят, ничего не было, мы не грабили и не убивали, это придумали враги коммунизма, которых мы не успели расстрелять», как объясняет господин Зюганов, который сидит в Думе вместе с другими врагами народа. «Они там сидят, у них неприкосновенность, они могут грабить, убивать, эти самозванцы – слуги народа. А в газетах все хорошо, все прекрасно. С приветом к вам, россиянин». Вот разница между Верховным Советом СССР и Государственной Думой России. Верховный Совет никто не проклинал, никто ничего от него не требовал, никто не перемывал депутатские косточки. Всем ясно было, что это пустое место. Как, впрочем, и то было ясно, что большинство депутатов составляли люди положительные, чего-то достигшие своими трудами и талантами, морально устойчивые, душевно здоровые. За этим при отборе следили сугубо. Среди них не было и быть не могло шутов, кликуш и бесноватых. Вывод напрашивается сам собою, по-моему. Государственная Дума все-таки лучше Верховного Совета. Уже потому лучше, что личный состав ее хуже. И существует она не совсем для виду, раз население ее замечает и ругает. Остальное дело времени, говорю я с неизменным своим оптимизмом, понимая, впрочем, что могу быть посрамлен жизнью в любую минуту. Письмо из Германии. «Был я в России и посмотрел, что поставляют в Россию многие фирмы по производству продуктов и товаров. Это товары совершенно низкого качества. Это не подделка, к сожалению, но они зачастую, кроме упаковки, ничего общего с западным оригиналом не имеют. Я спросил, почему так. Мне ответили, что русские другого и не видели. Их товары еще хуже. Да, это часто так и есть. Только зачем возмущаться, что растет нелюбовь к США и к Западу? Люди все понимают. И за что любить, не понимают. Ну да, есть богатый сосед, хорошо живет, а нам шлет все это. Эти фирмы делают хорошую в кавычках рекламу и себе, и правительствам западных стран. А цены в 2-3 раза выше, чем на Западе. А то все на коммунистов валят. Интересно, это все специально в интересах коммунистов делается, или деньги действительно не пахнут? Письмо не подписано, написал его, по-моему, бывший советский немец. В России он явно был недолго. Как и всюду, там продается то, что покупается, что находит сбыт. Как и всюду, ничто там не стоит дороже денег. Как и всюду, есть хорошие вещи, хватает и дряни. Только Америку и вообще Запад в России не любят, те, кто не любит, совсем не за то, что оттуда привозят, российские, кстати, торговцы, много дорогой дряни. Думаю, слушатели не дадут мне соврать. Не за товары, будь то хорошие или плохие, в России не любят Америку. Америку и Запад в России не любят, те, кто не любит, по идейным соображениям. Не любят, так сказать, бескорыстно, возвышенно не любят. Не любят, говоря прямо, за то, что Америка не почитает Россию как великую державу. Ну и за плохие товары. Только не за американские плохие товары, а за свои, российские. Российская нелюбовь к Америке похожа, по-моему, на нелюбовь к России того украинца, который говорит «Москали зилы мое сало». У русского нет такого крылатого выражения об Америке, но смысл его речей похож. Он считает Америку виноватой в своих неудачах и на этом основании отворачивается от американских порядков. Австриец, который не любит Америку или Германию, да, и Германию, много таких австрийцев, не любит ее, так сказать, безобидно. Он не отворачивается от американских порядков. Австрийские и американские порядки не одно и то же. Отличий множество, есть и существенные, но главное в них одинаково – жизнь по закону, соблюдение прав человека, защита частной собственности как священного начала. Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Лев Ежов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный. Наши адреса. Московский, 103-206, Старопименовский переулок, 13, корпус 1. Пражский адрес. Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-30, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте svoboda.org.
Разница во времени. Разговор о незавершившейся истории продолжается.
15 лет тому назад, насколько я помню, было замечательное и интересное время, которое для нас, для «Аквариума», ну и для меня тоже, было чрезвычайно насыщенным. За нами уже хвостом вязался комитет, и было ясно, что никакого формального продвижения по общественной лестнице уже нет и быть не может никогда.
Воспоминания о собственном прошлом всегда окрашены ностальгией. Но ощущая разницу во времени, всегда ли мы понимаем, что наша жизнь и есть история, только еще не записанная и не завершенная?
Владимир Тольц. «Разница во времени». Дважды в месяц по воскресеньям в 8.10, 13.10, 16.10 и в 19.10. Время московское.
Впервые по-русски. Не все из интересного опубликовано в стране. Радио «Свобода» продолжает заполнять пробелы. Переводы и новые тексты из России и других стран, где живут авторы, пишущие по-русски. «Экслибрис» – литературное приложение к программе «Поверх барьеров». 15 лет в эфире. Воскресенье 15.10 и 21.10, понедельник 5.10, 9.10 и 13.10. Время московское. На волнах свободы «Экслибрис» ведет Сергей Юринян.